говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии художник, поэт, знаменитый кутюрье Слава Зайцев, потративший десятилетия в борьбе за психологическое раскрепощение наших сограждан. Насколько модельеры помогают делать российскую жизнь эстетически современной? Театр моды Славы Зайцева. Его философия – костюм, рама для души. Ностальгия по красоте. Азбука хорошего вкуса. Как работать с фотомоделями? Кто интереснее одевается сегодня – западные люди или россияне? Раскрепостились ли мы? Слава Зайцев в программе Марины Тимашевой. Впервые в эфире 7 марта 1999 года.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня в гостях у московской редакции кутюрье, художник, поэт, президент Московского дома моды, заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии, член Союза художников России, почетный гражданин Парижа и профессор Вячеслав Зайцев.
Веленью Божьему подвластен, слежу я за рукой, слежу, как образы, пришедшие извне, довольно странных очертаний, мир незнакомый и реальный, влекут меня. Захваченный феерией видений я уступаю, и тут же чувствую успокоение, тепло. Душа светла, и пробуждение наступает. Какое ж счастье иногда в глубины подсознания проникать.
В московской студии с ним беседуют корреспондент Deutsche Presse-Agentur Доротея Хюльсмайер, специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Дьякова, ведущая программы Марина Тимашева.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня в гостях у московской редакции кутюрье, художник, поэт, президент Московского дома моды Вячеслав Зайцев. С ним беседует специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Дьякова, корреспондент Deutsche Presse-Agentur Доротея Хюльсмайер, ведущий программы Марина Тимашева. Зайцев Вячеслав Михайлович родился 2 марта 1938 года в городе Иваново. В 1952 году поступил в Ивановский химико-технологический техникум на факультет прикладного искусства и закончил его как художник по росписи тканей. В 1962 году заканчивает Московский текстильный институт как художник-модельер. С 1965 года глава экспериментальной группы Общесоюзного дома моделей. 1967 год представляет Советский Союз на Московском международном фестивале МОД. В 1979 году начинает работу в маленьком ателье, которое позже становится Московским домом моды. В 1980 году выпускает две книги и позже будет выпускать книги. И в том же году делает костюмы для спортсменов на Олимпиаде 80. С 1982 года художественный руководитель Дома моды. С 1988 президент Дома моды. В том же году коллекция по приглашению Пьера Кардена показана в Париже на неделе деле высокой моды. Вячеславу Зайцеву присвоено звание почетного гражданина Парижа, человек года 89-го года. Победитель фестиваля «Пять лучших модельеров мира 90 в Японии. Персональные выставки живописи и графики в Америке. 1994 год. Приз «Овация» лучшему модельеру. Первый золотой манекен на неделе высокой моды в Москве. Приз «Золотая игла» в Сочи. В 1996 году Дворянское собрание наградило Вячеслава Зайцева орденом Константина Великого. В 1997 году открывается лаборатория моды, в которой Вячеслав Зайцев преподает. В 1998 году президент России Борис Ельцин вручает Вячеславу Зайцеву орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Вячеслав Зайцев – автор костюмов ко многим спектаклям московских, германских и венгерских театров. Делал костюмы для мюзикла «Sophisticated Lady» на Бродвее. Автор костюмов к нескольким кинофильмам и программам эстрадных исполнителей. С 1991 года заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 1996 году становится лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Разведен. Сына зовут Егор, внучку Маруся. Ее именем названы также духи. По правилам нашей программы, Вячеслав Михайлович, если я что-то перепутала или у вас есть какие-то существенные дополнения, то скажите.
По приглашению мадам Карвен. Не Пьера Кардена, а мадам Карвен. Единственный все.
Тогда, Вячеслав Михайлович, у меня первый вопрос. По моему личному впечатлению, вы самый театральный модельер России. То есть, когда я вижу ваши работы на подиуме, они напоминают мне спектакли. Мне всегда кажется, что у ваших ребят, которые идут по подиуму, есть какой-то характер, персонаж, индивидуальность. Почему так произошло? Что вообще привело вас в театр? И что связало воедино вас, художника театрального, по костюмам и вас, кутюрье?
Для меня в этой стране, поскольку не было возможности реализоваться как художнику. Поэтому, вероятно, я ушел в театр. Начиная с 1970 года, я стал работать в театре города Москвы. Галина Борисовна Волочек, с Плучиком, с Олегом Ефремовым. Вот эта стихия, необузданная стихия театра, с его тайнами, с неожиданными поворотами, она просто затянула и как бы немножко на какое-то короткое время оторвала от реальности бытия. И, вернувшись вновь в 90-е годы на сцену моды в моем доме моды на проспекте Мира, я практически бросил театр, и я создал свой театр. И этот театр стал как бы моим священнодействием. То есть я там нахожу вот эту радость сопричастности ко всем видам искусства, как бы соединенным вместе. Здесь и сценография, и декорации, и пластика. Здесь и характер моих актеров, я их называю актерами, не манекенщиками, манекенщицами. И свет. Вот само действие, оно наполняет меня радостью, ощущением, что ли, нужности и востребованности как художника. По всей вероятности, по своей природе я рожден быть художником. Модельером я, наверное, стал совершенно случайно, в силу обстоятельств, потому что я в те годы, ну, как-то было бы и странно думать, создать как художник-живописец, художник-график. Это прикладное искусство, оно было более на высоте, и проблема возрождения народных традиций, она стояла во главе угла. То есть я соприкоснулся вот с удивительной, богатейшей культурой традиций, которые были спрятаны в музеях, в сундуках. Народная мудрость была спрятана от глаз людских. Но я был так очарован удивительной красотой этих рязанских костюмов, рязанских губерний, не за северной губернии, там, Нижнего Поволжья. Я собирал по крупицам все эти материалы и как бы вкладывал в свой компьютер, в свою память. И поэтому, вероятно, искусство, которому я посвятил позже свою жизнь в моде, я постарался воплотить вот те накопленные знания и уже не будучи проводником идеи сохранения традиций, я развивал эти традиции. Мне хотелось найти новую эстетику, как бы заложить фундамент новой эстетики нового века. Мы в ответе за то, что мы оставим после себя сегодня, потому что мы все время жили прошлым, и у нас не было настоящего, а тем более будущего. И поэтому я перешагнул существующие стереотипы подхода к нам, к художникам, со стороны правительства, чем вызвал огромное неудовольствие. Но я понимал, что я по-другому жить не могу. Можете представить, в 1978 году я праздную 40-летие в доме кино показывает свою коллекцию одну, вторую, народу так много, что пришлось за вечер показывать две коллекции. Я выхожу на улицу ночью уже, в час ночи, с сумками, такие аксессуары, там туфли, что я покупал на свои деньги, потому что у дома модели этого ничего не было. Жуткая слякоть, грязь. И вдруг я понимаю, что все вот этот шум овации, триумф, это все туфта, то есть это все дутое, это как мыльный пузырь. Что все, что я делаю, это никогда не будет доступно. Вы помните, был всегда вопрос, а где это можно достать, где это можно купить? Вот всегда этот вопрос сопровождал все показы наших коллекций. Я понял, что я больше не могу работать в этой индустрии. Я не могу лгать людям, потому что я призван помочь людям, а не лгать. Я ушел тогда с высоты своего положения в маленькое ателье. И начал все сначала, с одного человека. Я понял, что лучше быть полезным одному человеку, чем решать глобальные проблемы, как мыльный пузырь, который ничего в результате не дает никакого удовлетворения. Я считаю, что художник, если он, ему дано от Бога самовыражаться и подарить эту радость сопричастности к красоте, он не имеет права замыкаться в рамках своего собственного «я». Он должен выйти навстречу к людям и отдать это, потому что чем щедрее ты отдаешь, тем ты больше получаешь. Созидательный труд, которым я призван человек, рожден человек для созидания, для какого-то очень серьезного творческого выплеска. И поэтому я ушел вот туда, где я мог созидать человека, любого человека, не только манекенщицу. Я стал одевать людей разных, полных, худых, маленьких. Я стал как врач себя ощущать. Почему у меня сегодня клиенты с 80-х годов, если даже уже не могут кто-то купить, потому что уже денег не стало, как прежде, они приходят, говорят: «Слава, вы понимаете, мы носим наше ваше пальто по 10, по 15, по 17 лет, и мы счастливы, что мы могли это приобрести». И даже предложили сделать показ или устроить выставку моделей, которые хранятся, значит, 17 лет у клиентов. Вот это, ради этого, вернее, имело смысл жить. Вот это радость. Не то, что я похвалят там, наверху, понимаете, а вот то, что люди несут в себе, то, что они хранят в себе, вот это счастье, понимаете?
Вопрос Доротея Хюльсмайер, корреспондента Deutsche Presse Agentur.
Вячеслав Михайлович, вы же говорили о том, что в России сейчас глубокий кризис, и экономический, и духовный кризис, я сказала бы. Влияет ли вот кризис на стиль вашей моды? На Западе говорят, чем кризис глубже, тем декольте глубже.
Будучи художником, как бы русским изначально, то есть родившимся в России, прожив, как говорится, здесь всю свою сознательную жизнь, я пришел к убеждению, что для наших женщин не характерно это откровение, которое сегодня, в общем-то, достаточно активно рекламируется в западной моде. То есть глубже декольте, открывается все места, которые были, ну, как бы, всегда скрыты от глаз, и это было ощущение тайны, и это привлекало в женщине. Я хочу сказать, что кризис, конечно, повлиял, безусловно. Коллекции не стали такими большими. Если я раньше делал 4 коллекции в год, то сегодня мы с Егором делаем 2. Одну он, один, одну коллекцию я. И коллекции, если там частично есть от кутюр, то есть творческие коллекции, то в них же присутствует и одежда прет-а-порте, то есть одежда готового платья, которую мы потом можем предложить в качестве образцов для приема индивидуальных заказов и как лицензионные образцы. Что касается декольте, опять-таки, это не характерно для меня, для моего творчества, потому что я очень люблю женщину изначально вот как данность, которая должна всегда оставаться для человека тайной, для мужчин особенно, в первую очередь. Женщина как книга, которую интересно читать страница за страницей, когда же на ней просто тонкая прозрачная ткань, и через нее просвечивает грудь, трусы и все остальное прочее, то я не знаю, можно ли радоваться появлению такой женщины на улицах или в обществе. То есть она вызывает нездоровый интерес. Понимаете? А ведь женщина – это явление удивительной природы. Человек, наделенный потрясающим разумом, своими удивительными качествами, которые заставляют волноваться и волнуют как с напряжения уже не одного тысячелетия. Поэтому мне кажется, что как бы ни был кризис, я не позволю себе создать такую одежду, в которой женщина чувствовала бы себя незащищенной. Может быть, я очень старомоден, консервативен, но я и хочу быть таким. Я хочу сохранить ту женщину, которую я себе создал. Вот это идеал этой женщины, женщины возраст элегантности, женщины, которая дарит общение, и костюм для нее – это рама для души. А что касается бездуховности, да, новое поколение совсем другое. Его интересы абсолютно иные, хотя я живу все время среди молодых, и я чувствую дыхание этих людей, и это, безусловно, очень влияет на многие мои проявления, моего характера в творчестве, в работе особенно. Но, тем не менее, я стараюсь открыть для них тайны искусства эпохи Возрождения, предположим, я им рассказываю о прекрасной музыке, даю им слушать эту музыку, в спектаклях задействую музыку, не эту, которая разбивает душу. а музыка, которая согревает душу и наполняет ее совершенно какой-то новой жизнью и заставляет чувствовать.
Кто, по-вашему, лучше одевается, ну, с большим вкусом, западные девушки, как немецкие или американские, или русские?
Вы знаете, я думаю, что русские, сегодня русские с большим интересом и большим вкусом одеваются. Дело в том, что русская женщина на протяжении всей истории становления развитого социалистического общества, она была лишена возможности самовыражения, то есть красота изгонялась, она презиралась. Красиво одетая женщина ассоциировалась с проституткой или непорядочной женщиной, и красиво одетый мужчина тем более. Фигляр какой-то, там, не знаю, там, стиляга и так далее. То есть насильственно убивалось всякое желание у человека почувствовать себя красивым. То есть она была невостребована. И поэтому сегодня, когда появилась возможность увидеть, во-первых, познакомиться с новой информацией, то информативный поток в моде стал настолько обилен и разнообразен, что у женщины, мне кажется, глаза сначала разбежались, но потом все-таки, памятуя о том, что она, как говорится, обладает потрясающим даром от природы, просто женщина русская, как только появляется малейшее условие, она начинает чувствовать себя по-другому, и она тянется к прекрасному. И поэтому сегодня, вот анализируя, я практически в Париже бываю почти каждые две недели, вот, я могу видеть улицы, как говорится, Парижа, не знаю, Лондона и так далее. Да, много красивых, много интересных, но в основном скучная, однообразная толпа, как в Китае. Джинсы, куртки, дутые шорты, кроссовки, что для меня самое страшное вообще, что изобрело наше время, это кроссовки. Я не просто физически не воспринимаю эту обувь на женщине особенно. На мужчине еще куда ни шло, на спортивных там соревнованиях куда ни шло. Но когда в Америке я вижу, женщина идет полная, такая грудастая, такая вся стая, вот, в шелковом платье, вот, и в кроссовках, это катастрофа. Понимаете? Русская женщина это меньше позволит себе сделать. И я испытываю особое удовольствие, когда в последнее время, встречаясь с нашими женщинами, как в Москве, так и в России, выезжая с показами по регионам России, и за границей, встречаясь с русскими женщинами, ну, обалденные красоты девчонки. Одеты замечательно, изысканно, деликатно, с уважением. То есть они не позволяют себе расхлябанности, потому что я думаю, что это связано еще раз с тем, что были невостребованы наши женщины. То есть у них не было этого шанса выглядеть классно. А сегодня шанс есть. Когда Запад весь одевает на себя по Calvin Klein'у вот эти ти-шорты, майки, трусы, там, и я не знаю, черти что, простые рубахи ночные с кружевами, вот, наша женщина все-таки удивительно элегантна.
Вопрос Елены Дьяковой.
Вячеслав Михайлович, впечатление такое, что искусство ваше служит кристалликом, совершенно изменяющим структуру среды. Принято считать, что в России с золотыми руками покончено примерно тогда же, когда с нарядными женщинами. Но вот ваша коллекция, это прекрасное золотое шитье, перья, аппликации, бисер, обработка швов. Где вы берете своих мастеров? И вообще, служит ли ваше искусство, впечатление такое, что служит, средством объединения единомышленников?
Ой, как хорошо вы сказали, да. Именно вот и последний вопрос служит. Почему, собственно, я выезжаю, везде сейчас провожу семинары, встречаюсь, провожу и в Москве, и по регионам России выезжаю, потому что тяга огромная. У людей проснулось желание любыми путями самовыразиться через искусство. И в данном случае я вижу, как активно влияет мое вторжение на их взгляды на то, что они делают. Вот, например, Ивановское, как говорится, город Иваново, там существует клуб деловых женщин уже 6 лет. Когда меня впервые пригласили в Иваново, показали коллекцию народных мастеров, мне было просто дурно. Я, конечно, все раскритиковал, потому что я не могу лицемерить все, что связано с искусством, и вообще в человеческих отношениях лучше не лицемерить. И вы знаете, за последние вот эти 6 лет выросли блестящие художники, которые завоевывают сегодня ведущие, лидирующие места, как говорится, на всех конкурсах и российских, и сегодня уже пошли на международные. Проводя конкурс Надежды Ламановой, я выявил достаточно много людей талантливых. Это Миша Пателеев, который сегодня работает, Ямамото в Японии уже 3 года, Андрюша Жаров, который, я считаю, звезда современного и театра, и авангардной моды, Володя Зубец, который является представителем нового взгляда на моду прет-а-порте, конфекцион и кутюр тоже, такого хорошего класса. То есть разные направления, и это очень классно. Сейчас Олег Бирюков занял платье года первое место. Мой коллега из Иваново, которого как бы я дал путевку в жизнь, отдав ему одно из первых мест на Лондонском конкурсе 2 года тому назад. Безусловно, я счастлив от того, что я могу повлиять каким-то образом на формирование индивидуального взгляда на время через костюм выраженное, понимаете? Вот это очень приятно. А что касается мастеров, людей, которыми я работаю, действительно, одежда, которую мы создаем, она высокотехнологична и блестяще конструктивна. Я в течение 16 лет воспитал свою школу. Конечно, многие покинули, работают в других фирмах, потому что, ну, те предложили условия более выгодные, там больше платили зарплату. Но я никого не останавливаю. Я считаю, что если человек талантливый, он и там принесет пользу. Все равно на благо человеческое. То есть у меня нет, опять-таки, здесь желания остановить, не дать и то прочее. Да ради бога. Вот как Шанель когда-то сказала, если меня копируют, значит, я кому-то нужна, понимаете? Пускай копируют, я сделаю новое. У меня принцип тоже самый. Мне Бог так много, Господи, спасибо ему, дал много, что я могу свободно поделиться. Чем больше даешь, вы знаете, чем больше получаешь. И поэтому мастера формируются в основном у нас. У меня прекрасные технологи, великолепные конструктора. Я жестко с ними работаю. Мы работаем как над формой, макетным способом, муляжным способом, так и чисто конструктивными техническим рисунком. Сейчас еще вот открыл лабораторию моду, где специально хочу поделиться накопленными знаниями. И у меня годичное обучение, как аспирантура своего рода, для всех людей, имеющих желание соприкоснуться с высоким искусством шитья, моделирования, конструирования одежды. И мы там делимся всеми нашими знаниями. И первый же выпуск в прошлом году школы дал блестящие плоды на конкурсе Надежды Ламановой. 2 гран-при получили мои выпускники этой школы, и первое место получил также, как и выпускники школы. И сейчас Вика Виноградова проходит практику в Миланской школе, это было как премия, и мне звонили оттуда, сказали, что триумф огромный этой девочки, что даже пытается поместить 6 разворотов воги ее моделей. Так она блестящая, она выделяется из всей школы в Милане. Система образования достаточно профессиональная, и самое главное, я ведь много лет преподавал в технологическом институте, сегодня это Академия сферы бытовых услуг, я профессор кафедры этой. Но я понимал, что студентам не хватало практических знаний. Там было очень мало выделено время. И поэтому все основные свои занятия я строю на рисунки, моделирование одежды, наколки, муляжный метод, технология, ну, естественно, конструирование само собой, и история костюма. Приглашаю молодых талантливых художников, в частности, Андрюш Шаров недавно проводил лекцию, собирается тут Володя Зубца, поделиться своими накопленными знаниями и интересами к культуре одежды. То есть это очень живая такая действенная школа, и меня это безумно радует. И все вместе вот я передаю свои знания, технологии конструирования вот этим молодым, чтобы, поскольку у нас потеряно это мастерство профессиональное. Мы сегодня смотрим огромное количество коллекций неплохих художников, в большей или меньшей степени талантливых людей, которые, как говорится, готовы встать в один ряд, если будет необходимость создать свою индустрию настоящей моды. Но страдает везде, конечно, профессионализм.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у московской студии кутюрье Вячеслав Зайцев. С ним в московской студии Радио Свобода беседует Доротея Хюльсмайер, корреспондент Deutsche Presse Agentur, Елена Дьякова, специальный корреспондент «Новой газеты», и веду программу я, Марина Тимашева.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В московской студии художник, поэт, знаменитый кутюрье Слава Зайцев, потративший десятилетия в борьбе за психологическое раскрепощение наших сограждан. Театр моды, костюм, рама для души, ностальгия по красоте, азбука хорошего вкуса. Раскрепостились ли мы? Слава Зайцев в программе Марины Тимашевой. Впервые в эфире 7 марта 99 года.
Вы слушаете еженедельную воскресную программу «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у московской редакции Вячеслав Зайцев, глава московского дома моды и знаменитый кутюрье. С ним в московской студии беседуют специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Дьякова и корреспондент «Deutsche Presse Agentur» Доротея Хюльсмайер. Веду программу я, Марина Тимашева. И у меня вот какой вопрос, Вячеслав Михайлович, когда мы говорили о том, как выглядят европейские женщины, о том, как выглядят российские, я вспомнила один эпизод, когда моя очень близкая немецкая подруга едва не упала в обморок в час пик в автобусе, глядя на ноги женщин, поскольку в час пик в страшной толчее и давке девушки и немолодые женщины были обуты в что-то совершенно невероятное, замшевое, кожаное, лакированное и на невероятной высоты шпильках. И вот тогда она мне сказала, что я поражаюсь глупо людей, которые позволяют себе в погоне за модой одеваться так, чтобы доставить самим себе массу неудобств.
Знаете, красота требует жертв, собственно, это уже старая такая истина. Я думаю, что в этом есть своя правда. Очень хочется быть неожиданными. Очень хочется быть не такими, как мы привыкли их видеть. Устали от этих чуней, от этих галош, от этих «прощай, молодость», от этих туфель, которых мы ходили. Хочется красоты. Я по себе могу сказать, я хожу в роскошной обуви, хотя понимаю, что она погибнет, когда ты идешь по нашим дорогам. Соль, снег, грязь. Но я ее чищу каждый день и, как говорится, ухожу за ней, потому что я безумно люблю. Потому что раньше я ходил в обуви, которые мне было безумно неудобно, она была тяжелая, отсюда ноги постоянно болели. Сейчас я ношу мягкие ботинки, трачу деньги, специально коплю, предположим, да, но делаю себе такой хороший подарок. И я понимаю этих женщин. Они жертвуют собой. Я не думаю, что они думают там, чтобы кому-то доставить удовольствие. Они хотят выглядеть комфортно. Потому что женщина, которая ходит на низкой обуви, особенно без каблука, она падает сама себе на бедра. Она сразу сокращает свой рост. У нее нарушаются пропорции. Поэтому я сторонник высокого каблука, хотя я его никогда не носил в жизни. Но мне безумно нравится женщина, когда она на высоком каблуке. Есть случаи, когда одежда для туризма, предположим, брюки, там, ботинки тяжелые. В этом есть своя классная такая феня. Мне тоже это очень нравится. С носками такими, как говорится, свитера, плащи такие, пелерин наброшенные, там, шарфы огромные. Такая тяжелая обувь на женщинах. Очень здорово смотрится. Но когда она идет в костюме или в маленьком платье каком-то изысканном, идти в галошах или в обуви без каблука как-то даже нелепо. Хотя молодежи и простительно это. Она может себе позволить. Я считаю, что даже это может и заинтересовать. Когда длинная юбка, какая-то такая из твида или шерстяная какая-то мягкая, фланель, высокие ботинки, и там опять-таки такие шерстяные ручной работы, ручные вязкие носки на ботинки надеты с длинной юбкой. Такой класс, это все серебристо-серые или мягкие бежевые оттенки, или черных все оттенках. Это можно все оправдать. Мне кажется, здесь трудно быть непозволительным, от чего-то отказываться, если есть желание. Наша жизнь так коротка. У нас так мало радости. Поэтому иногда и хочется пострадать вот ради какого-то сиюминутного мгновения, вот радости, которую ты испытываешь. И от себя, и от того, как на тебя смотрят, и возмущается, или не возмущается. А что касается возмущений, Господи, столько ханжей, столько лицемеров в нашей жизни. И столько людей, которые, может быть, им и нравится, но не скажут, что это плохо, потому что они не могут себе этого позволить. Это ужасно. Я всегда стараюсь оберегать женщин, молодых особенно, вот от этих вот наших ханжеских выступлений, потому что человек рожден для того, чтобы экспериментировать.
Вопрос Елены Дьяковой, специального корреспондента «Новой газеты».
Вячеслав Михайлович, вы сказали, что, став кутюрье и работая в маленьком ателье, из которого вырос дом моды, чувствовали себя как врач. Скажите, пожалуйста, от чего вы лечили наших соотечественников? Прежде всего.
Это произошло от того, что я действительно очень люблю женщин и очень страдаю от того, что они часто закомплексованы, будучи красивыми. Первое, что, когда я надевал на них пальто или платье в примерочной, они говорили: «Славочка, милая, ну поймите, ну что обо мне скажут, если я выйду из подъезда вот в таком пальто? понимаете? Ну как я пойду в таком пальто на улице, когда все другие ходят вот не так? Я говорю, ну вы рискните, попробуйте, пойдите. Вы чувствовать себя будете по-другому. И это было, это возникало не только у простых моих клиентов. Это было, я помню, и Ангелина Ильинична Степанова. И было то же самое с Юлией Борисовой. Я помню Юлию Борисову, которой мы предложили черное пальто с вышивкой черной. Она сначала так как-то немножко была, но она очень скромный человек, удивительный. Немножко смущена, а потом позже она сказала, Славочка, я же выхожу на улице, на меня все смотрят. Я иду счастливая, понимаете? Я чувствую себя комфортно и удобно в этом пальто. И вот совсем недавно мой теоретик, искусствовед, который написал обо мне книгу, Людмила Сергеевна Ералова, написала последнюю книгу «Ностальгия по красоте», к сожалению, на английском языке, потому что в России не захотели ее издавать, издали в Лондоне. Она, Слава, говорит, я сказала, я 17 лет ношу твое пальто, я его купила в 83-м году, и не хочу ни другого, ничего. Если я чуть-чуть испачкаю его, я его, как говорится, чищу, мою, как любимое дитя. Понимаете, вот результат того, что женщина, вот как бы вот, войдя в мой мир, она почувствовала радость сопричастности к красоте.
Следующий вопрос. Существует ли в России круг людей, которых вы бы хотели одевать, но почему-либо не можете?
Ну, вы знаете, что, вероятно, те люди, которые в силу своей профессии связаны с активной коммуникацией, для которых одежда является средством коммуникации, средством общения, и для которых это неотъемлемая часть жизни, журналисты, актеры, адвокаты, там, то есть юридические службы, люди, которые постоянно находятся в этом общении. Я бы для них специально, конечно, делал одежду, и, собственно, я Дом моды тогда открыл, тогда, в 1982 году, он назывался «Дом деловой одежды». Тогда еще не было классического костюма вообще, как такового, простого английского классического костюма. Я в то время я первый начал это делать. Я взял за основу классический английский костюм, и на базе этого костюма потом стал его развивать. И сегодня, вот если вы войдете в мой салон, вы увидите просто панораму, развернутую панораму этого костюма во всех ипостасях, начиная от маленького приталенного, короткого, удлиненного, 9 десятых, 7 восьмых, труакары, с брюками, с юбками прямыми, расклешенными, с длинными юбками. Только один классический костюм. Я понял, что это азбука хорошего вкуса. И женщина, которая соприкасается с этой темой, она как бы начинает познавать элементарные законы хорошего вкуса. Mm-hmm. И потом, зная эту азбуку, она будет складывать уже сама слова, а потом и предложение, а потом художественное произведение, и она создаст свой стиль, свой совершенно неповторимый, единственный, потому что, в принципе, у каждого человека должен быть свой единственный неповторимый стиль, потому что мы все не похожи друг на друга, хотя визуально сродни друг другу, но у каждого своя тема в жизни. Вот как сейчас у Дороты роскошный костюм, роскошный, серый, в белую полосочку, изумительный совершенно, просто мой любимый стиль. Дороте, она более деловая женщина, поэтому она вот так просто надела маленькую черную маечку внутрь, и ей достаточно, понимаешь? А вот вас мне бы хотелось увидеть белоснежная рубаха, потому что у вас более романтический образ. И это было бы совершенно по-другому смотрелось. И вот каждая женщина, кто-то ниточку жемчуга, кто-то свитер высокий, кто-то маечку надевает туда внутрь, завязывает шелковым шарфом. И эта классика, она становится поразительной. Совершенно.
Вопрос Доротеи Хюльцмайер, корреспондента Deutsche Presseagentur.
Вячеслав Михайлович, вы говорили о том, что с какими мастерами вы работаете, но вы работаете тоже с фотомоделями. Какой тип фотомодели вам больше нравится? Западный тип, ну, допустим, ну, я как немка, вот я говорю о Клаудии Шифер, например, или русский тип, как Кристина Семеновская или Наталья Симанова.
Наташа Симанова, это, в общем-то, моя девочка, она пришла ко мне в 13 лет, вообще никакая, была совершенно как тростинка, безликая, бесцветная, но в ней было совершенно какое-то удивительное совершенство, она была как вот из Боттичеллевской темы, она была удивительно легка, абсолютно непорочна и девственна. Вот, вот образ, потому что в 13 лет можно быть и такой уже довольно нахальный, энергичный. А здесь было удивительное что-то. И она привлекла мое внимание. Вместе с, тогда была Маша Битаева, и Алиса была Сурова. То есть девочки, которые совершенно как-то... Они ворвались в этот мир мой неожиданный. Вот эти все девочки практически сегодня вышли на международную орбиту. Эти удивительно хрупкие, тонкие, изысканные девчонки. Они 2 года у меня занимаются. Сначала в школу закончили, потом работали в агентстве. Я снимал очень много их. Когда впервые приехали, ну как впервые, Кристиан Диор, я дружу уже 69-го года, который приезжает сюда постоянно, представители, приехал от фирмы Кристиан Диор, художник по макияжу, я предложил Наташу Симанову в качестве модели. И они сделали на ней этот прекрасный макияж, была демонстрация этого макияжа, помню, в «Метрополе». И второй год то же самое, они ее выбрали. И на третий год она уже стала «Look of the Years» победитель. И сегодня она из лицо Диора, одна из топ-моделей. А что касается Клавдии Шифер, вы знаете, что, может, она энергичная женщина, может, она и замечательная, но это не мой идеал, не мой стиль. Я ее видел часто на показах на кутюре. У нее дивные волосы. Но это не мой типаж, она для меня крупна. Мне из всех вот плеяды, которые были девочки, вот топ-модели, мне, пожалуй, больше всего нравилась Кристин Турлингтон. Она удивительна, в ней удивительная простота и изысканность одновременно. Клавдия Шифер, она очень такая рекламная, она шумная такая, в ней очень много гротеска, она разнообразная. Она, безусловно, очень нравится мужчинам, но мне, как художнику, это меня меньше, предположим, как бы привлекает.
В основном, когда мы говорим топ-модель, мы имеем в виду женщину. Я, например, не могу даже вспомнить ни одного мужского имени, хотя мальчики ходят по подиуму во всех странах мира, и они красивые, прекрасно сложены. Вот отчего такая странная какая-то история вообще происходит? Кутюрье в основном все-таки до сих пор мужчины. Много женщин работают, но все-таки. С другой стороны, люди, которые в масс-медиа занимаются модой, это в основном, по крайней мере, что касается России, женщины. Когда мы говорим о моделях, мы имеем в виду преимущественно женщин. А мужчин мы как будто бы видим, но не замечаем.
Это уже замечательный вопрос. Он меня, этот вопрос волнует уже многие-многие годы. Потому что у меня замечательное совершенно агентство есть, и в котором работает масса ребят, просто потрясающих ребят. И когда мы выезжаем с театром на Запад, там просто в шоке все от того, кого мы привозим, какие русские роскошные ребята. У нас же удивительное в этом плане смешение кровей. И поэтому типажи совершенно феноменальные появляются. У нас существует такая как бы школа, где я пытаюсь ребят приобщить к этому искусству. Часто говорю, ну как это можно, мужчина-манекенщик? Ну а кто же будет мужскую моду показывать? Не женщина же. И во всем мире это существует, как говорится, и нормальное отношение к этому. И я тоже так же печален, так же, как и вы, почему, как говорится, нет лидеров. Вот есть в мире Маркус, который... Фамилия все время... Дашенкберг, да. Вот, классный совершенно парень, потрясающий. Вот о нем много писали. Сейчас появляются новые имена, но их очень мало. Потому что я, будучи в Италии, помню, в 89-м году, показывал тогда на Питиома свою коллекцию мужскую. Русские побоялись приглашать ребят. Предоставили мне манекенщиков всего мира. И я увидел огромное количество замечательных ребят. Но они действительно как-то все в тени. Женщины лидируют, а мужчин... Вероятно, это связано с тем, что по сей день в сознании людей существует вот это ханжеское представление о том, что мужчина не может быть моделью. Нельзя о нем писать, это не совсем этично. Женщина может одеваться, красоваться, а мужчина, он вне, это не его мужское дело. Понимаете? Хотя элегантно одетый мужчина в роскошной белоснежной сорочке, да? В роскошном жилете, там наброшенный пиджак клубного стиля, предположим, светлые брюки, не знаю, там раскрытая грудь, чуть-чуть немножко шейный платок, красиво сброшенные волосы в сторону ухоженные. Ну, кайф. Что может быть прекраснее для поднятия настроения? Я вижу, как женщины сжигаются у меня всегда на показах, потому что мы должны радовать женщину так же, не только как вы нас радуете своим появлением.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у московской студии кутюрье Вячеслав Зайцев. С ним в московской студии Радио Свобода беседует Доротея Хюльсмайер, корреспондент Deutsche Presse Agentur, Елена Дьякова, специальный корреспондент «Новой газеты». И веду программу я, Марина Тимашева. Вопрос Елены Дьяковой.
Вячеслав Михайлович, вы замечательно говорили о том, как вам пришлось убеждать в том, что в прекрасном и своеобразном пальто можно выйти на улицу, даже такую блестящую женщину, грандаму русского театра, как Юлия Борисова. Но скажите, пожалуйста, кто для вас в детстве и юности стал образцом этого шарма, дерзости, мелочи, и как вы это сохранили? Тем более, что времена ни 40-е, 50-е, 60-е, ни 70-е, ни даже 80-е тому не способствовали.
А все воле Божьей, потому что я родился, вы знаете, в семье мамы, хотя она мечтала быть актрисой, и в молодости была, и в крестьянском театре в 30-е годы работала. Она была удивительно красива, но жизнь в ней не сложилась. Она после войны, оставшись мы без отца, он тогда был в лагерях, поскольку все были изменники Родины. И я жил в полной нищете. Я в Москву-то приехал, когда в институт поступать, на мне была вельветовая куртка, как сейчас помню, зеленые штаны тоже вельветовые, с вытянутыми коленками. Я в этом жил. Первые что я себе сшил, это уже на третьем курсе, помню, плащ, пальто из такого тяжелого драпа военного какого-то, без воротника в стиле Гальбейна. Вот, и появился тогда в шапке «Зайчик, кроличий стёртый» и «Гальбейн». В этом пальто, я помню, в «Воге» и появился. И было написано: «Отныне Москва имеет своего большого художника». Вот. Это было самому странно. Я думаю, что все это воля Божия. Мне кажется, что вот сейчас уже с годами все таки я могу как-то проанализировать свою жизнь. Могу сказать, что я как бы вот проводник. Я много не могу понять, что со мной происходит. Но вот сейчас я готовлю свою выставку живописи, предположим, да, оформил работу, повесил, думаю, боже мой, да я не мог это нарисовать. Это не я. Это не мой мир. Это совершенно мир какой-то реальный, подсознательный. Я человек, в общем, нормальный, живой. И вдруг совершенно образы, далекие от моего понимания, они возникли на этих картинах, и они остались на них. То же самое, как в рисунках модели, вот ту коллекцию, которую я получил госпремию «Воспоминания о будущем». Я сейчас смотрю на эти эскизы, не мог я этого нарисовать. Я не вижу этого, я не умею так рисовать. Я не мыслю так, но я нарисовал, как стихи, которые возникли, когда у меня был трагический период в жизни. Я, в общем-то, неграмотный в этом плане человек. Меня уже позже, где-то в лет 35, научили понимать стихи. А вдруг они возникли, и такая музыка, там природа щедро дарила меня любовью, красоте. Я переполнен. Кто ж мне поможет сосуд прекрасный сушить? Его б наполнил тотчас я, чтоб жажду красоты мог утолить один, другой и третий. Хватит всем. Борюсь с собой в себе и за себя борюсь. Хочу, чтоб то, что даровал мне Бог, мог людям я отдать. Все, без остатка. И смысл жизни вижу в этом. Писал я ранее о том, что жизнь и смысл я вижу в стремлении отдачи постоянной, то истинно, то свято для меня, но... Получать извне хочу я тоже, лишь только для того, чтобы вновь отдать. И в этом запутанном кольце хочу я жить. Но не мог я это сам так красиво написать. Вот я это записывал, просто фиксировал. И все, я не сочинял, я не умею. Я неграмотный человек в этом плане. Я не знаю, как писать стихи.
Мы знаем, что вы называете в числе своих любимых художников Микеланджело, Климта, Берцли, Бакста и Кандинского. А в числе любимых поэтов Пушкина, Блока и Есенина. Да. И в этом видится какая-то очень странная разница. Очень сложно, задавая вопрос, формулировать. Но, во всяком случае, художников вы называете мятежных.
Да.
А поэтов вы называете очень гармоничных, в общем, возможно, самых гармоничных в русской литературе. Вот почему такое, интересно, такая разница?
А я рыба и тигр. Такая музыка божественная. Боже мой, Пушкина читаешь, это с ума может сойти, это этой красоты стиха. Все утрачено, утеряно, мы свой язык исковеркали. Так редко удается говорить вот хорошим русским языком. А в основном все это такой сленг.
Вячеслав Михайлович, вообще в истории у костюма всегда была и социальная функция тоже. Ну, скажем, были времена, когда купчиха просто не могла одеваться, это было запрещено, да, так да, как да. Могла одеваться дворянка. Вот существует ли сейчас какая-то у костюма социальная функция? Или, скажем, можете ли вы по тому, как выглядит человек на улице, в метро, где-то, определить, к какому социальному слою он принадлежит?
Я могу, в принципе, но я могу и ошибиться. Потому что, к сожалению, сейчас произошло смещение понятий. Всегда на Руси интеллигенция одевалась исключительно замечательно. А сегодня интеллигенция находится в загоне, ее осталось очень мало, и она доживает, влачет жалкое существование. Ее можно познать только, когда начинаешь разговаривать. Одежда, к сожалению, не является признаком ее социальной, как говорится, его положения. Потому что хорошо одеты люди те, которые воруют, как правило. Или те, которые очень талантливы и случайно хорошо зарабатывают, но не в России, а за границей. Особенно приятно, вот в последнее время, вначале это, конечно, был Версаче, безумный. Но сейчас, благодаря женщинам, которые стали рядом с мужчинами, мужчины стали выбирать уже одежду. Женщина формирует вкус мужчины, я это могу спокойно заметить, уверенно вернее, поскольку я свидетель постоянных конфликтов женщин-мужчины, когда приходят ко мне в дом моды, в салон.
Вячеслав Михайлович, а вы когда-нибудь выглядываете из... того замка превосходного, который вы сами создали, да. Которого вы являетесь жрецом, хранителем, служителем. Вы когда-нибудь обращаете вообще внимание на то, что происходит в реальной жизни? Какие-то, я не знаю, политические события, что-то, что случилось на улице? Или вы очень стараетесь от этого отстраниться, чтобы это не вмешивалось?
Нет, дело в том, что я, в общем-то, живу реальной жизнью. Я езжу много по России. Очень грустно, очень печально. Если в Москве ощущается эта разница, вот между Подмосковьем, положим, Москвой, ощущается, в провинции все-таки сохранились еще люди, которые вот одеты скромно, но чисто и благородно. И это радует. Это не удручает. Потому что вот Иваново одно из беднейших сегодня городов России. Я вот провожу там уже 6 лет конкурсы, встречаюсь с людьми, хожу по ярмаркам, фестивалям. Как бы это, конечно, шокирует очень людей в плане того, что, мол, Зайцев живой и так между нами, как бы. Я стесняюсь, конечно, этого очень, потому что я по натуре нормальный человек, у меня нет этих понтов никаких, амбиций. Вот, это очень печально. В метро, когда едешь, страшно смотреть. Усталые угрюмые лица доношивают ботинки, доношивают пальто. Это очень печально. Но, понимаете, я вне политических этих всех вот существующих положений. Я далек от политики. Я выбрал для себя свою религию, религию красоты. Ей служу. Потому что я понимаю, что я абсолютно человек, не приспособленный к новой жизни. Я далек от бизнеса. Я ничего не понимаю, что такое бизнес. И отсюда у меня масса, конечно, трудностей. Но я счастлив, что я есть такой. Пускай я утопист, пускай я, может быть, как многие называют, романтик, пускай я уже там, как говорится, уходящее поколение, но я служитель гармонии, а гармония вечна.
К сожалению, наше время в эфире подходит к концу, и по правилам нашей программы мои коллеги, журналисты, должны высказать свое мнение об этой беседе сегодняшней. Елена Дьякова, специальный корреспондент «Новой газеты».
Это было замечательно интересно. Самые яркие подробности, по-моему, вот когда вы говорили о том, что Кутюрье в своем роде врач, когда вы рассказали о своем пальто а-ля Гальбейн, о своих учениках, о феноменальной барышне Вике Виноградовой. Спасибо, Вячеслав Михайлович. И мы еще раз поняли, что высокая мода – это искусство, что огромен культурный подтекст настоящей коллекции, и между законами высокой моды и законами поэзии не такое уж большое расстояние.
Доротея Хюльсмайер, корреспондент Deutsche Presseagentur.
Ну, я тоже могу сказать только спасибо, огромное спасибо. Я сегодня очень много поняла о том, что это красота, и как красота связана с честностью. И вот это для меня было очень-очень интересно. Спасибо.
Я должна сказать, что вы говорите вдохновенно. Вы действительно говорите как поэт, вне зависимости от того, читаете ли вы стихи или говорите прозой. Я хочу сказать, что у меня возникло сильнейшее желание бросить работу и немедленно помчаться в дом моды Славы Зайцева, одеться там с ног до головы и превратиться в женщину, наконец. И я думаю, что все, о чем вы говорите, это напоминает мне одну реплику из знаменитой пьесы Дэвида Хуана «М. Баттерфляй», когда он говорит, только мужчина знает, что такое и как должна вести себя настоящая женщина. Вот у меня такое впечатление, что Слава Зайцев знает, как должна вести себя настоящая женщина. Спасибо вам большое. На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня гостем московской студии был кутюрье и глава Дома моды Вячеслав Зайцев. С ним беседовали Доротея Хюльсмайер, корреспондент Deutsche Presseagentur, и специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Дьякова. Вела программу Марина Тимашева, продюсер программы Наталья Флоринская, координатор программы Елена Вишневская.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 1991 году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».